Джеймс Хедли Чейз «Расскажи это птичкам». Читает актер Егор Партин. Часть первая. Глава первая. В дальнем конце узкой, обрамленной колючей живой изгородью дороги, такой тесной, что на ней едва могли разъехаться две машины, Энсон, наконец, обнаружил дом, который разыскивал уже битый час. Дом скрывался за стеной кустарника, разросшегося по обе стороны от обшарпанных двухстворчатых ворот. Лишь выйдя из машины и вплотную подойдя к воротам, Энсон заметил, что тут вообще есть постройки. Виной тому был сад, который захватил все его внимание. Небольшой, с квадратной лужайкой футов 20, безупречно ровный, как поверхность бильярдного стола, сад походил на экспонат какой-нибудь выставки садово-паркового искусства. Здесь были и миниатюрный фонтан, и декоративный водопадик, и многочисленные клумбы, поражавшие буйством красок, и штамбовые розы во всем своем великолепии, и цветущие кустарники, и даже голубятня. Некоторое время Энсон стоял у ворот, разглядывая сад, затем, наконец, обратил внимание на дом. Он оказался не менее примечательным, чем сад, хотя в ином смысле. Это было двухэтажное строение из дерева и кирпича под красной черепичной крышей. Когда-то деревянный фасад дома был выкрашен в темно-зеленый цвет, но за прошедшие годы дожди, ветер и солнце сыграли с ним злую шутку, и теперь здание приобрело обшарпанный и заброшенный вид. На окнах виднелся слой пыли и темные разводы. Латунный дверной молоток почернел от грязи. Слева от дома располагался гараж на две машины с разбитым окном. На его крыше не хватало доброй половины черепицы. Энсон посмотрел на сад, потом на дом и снова на сад. Отступил назад и прочел название, намалеванное на воротах белой краской. «Мо репоз». Он расстегнул молнию потрепанной кожаной папки, достал оттуда полученное утром письмо и перечитал его еще раз. «Мон репо рядом с Прутуаном. В National Fidelity бренд. Добрый день. Буду признательна, если ваш представитель свяжется со мной между 2 и 4 часами в любой день на этой неделе. У меня есть несколько ювелирных изделий общей стоимостью около $1000, которые, по мнению моего мужа, следует застраховать на случай кражи или потери. Искренне ваша, Мэг Барлоу». Энсон распахнул ворота, отогнал машину на подъездную асфальтовую дорожку и направился к дому. Тяжелые тучи, угрожающе, нависли над головой. Слабый солнечный лучик с трудом пробился сквозь толщу облаков и скользнул по саду. «Через час или около того», — подумал Энсон, протягивая руку к дверному молотку, — «начнется дождь». Он поднял кольцо и дважды постучал. Сначала все было тихо, затем послышался звук торопливых шагов, и вскоре дверь распахнулась. Эту первую встречу с Мэг Барлоу он помнил до самой смерти. Мужчиной Энсон стал, когда ему было 14 лет. Тогда его родители ненадолго отправились в путешествие, оставив сына на попечение прислуги, толстой богобоязненной простушки лет на 20 старше его. Не прошло и 4 часов с момента их отъезда, как женщина зашла в спальню Энсона, где тот валялся на кровати, читая какую-то бульварную книжонку. Спустя полчаса из прыщавого юнца Энсон превратился в мужчину, познавшего вкус плотских утех. И с тех пор желание снова и снова вкушать этот ранее запретный плод не покидало его. Тот первый опыт породил в нем убеждение, которое, впрочем, быстро развеялось, что все женщины легко доступны. Позже, когда он осознал свою ошибку, чтобы не утруждать себя долгими ухаживаниями и уговорами, Энсон предпочитал иметь дело с проститутками. А поскольку он был весьма привередлив, на женщин, которые ему нравились, уходила львиная доля его доходов. Помимо этого, у Энсона была еще одна слабость — хроническая и неистребимая тяга к азартным играм. Увы, везунчиком он не был. Расходы на постельные утехи вкупе с постоянными проигрышами вынуждали его неустанно заботиться о своей платежеспособности. Благодаря живому уму, природному обаянию и кипучей энергии ему удалось устроиться в одно из отделений страховой компании National Fidelity. Это отделение обслуживало 3 процветающих городка — Брент, Лэмпсвилл и Прутаун. Для энергичного страхового агента эта местность являла собой широкое поле для маневров. Это был сельскохозяйственный район, где у многих фермеров было по 2-3 автомобиля. Люди здесь интересовались страхованием жизни и стремились застраховать свое имущество и урожай. Но Энсон умудрялся просаживать без остатка весь свой заработок и, наконец, оказался перед лицом серьезного финансового кризиса, пошатнувшего даже его беззаботную уверенность в завтрашнем дне. Незадолго до еженедельной поездки в Лэмпсвилл и Прутаун ему позвонил Джо Дункан, его букмекер. «Слушай, Энсон, ты вообще в курсе, сколько мне задолжал?» «Конечно, Джо, расслабься, я все отдам». «Ты должен мне почти штуку баксов», — не унимался Дункан. «Даю тебе время до субботы. Не вернешь бабки, матрос поговорит с тобой по-другому». Джерри Хоган по кличке Матрос, коллектор Джо Дункана, в свое время был чемпионом Калифорнии по боксу в полутяжелом весе. О его жестокости ходили легенды. Если ему не удавалось выбить долг, он так отделывал беднягу, что тот оставался калекой на всю жизнь. Однако Энсон переживал не из-за жалкой тысячи долларов. В конце концов, он мог бы наскрести нужную сумму, одолжить у друзей, продать телевизор или, в крайнем случае, заложить машину. Проблема была в другом. Едва повесив трубку, Энсон вспомнил, что задолжал Сэму Бернштейну, местному ростовщику, еще 8 000 долларов, которые надо было вернуть до конца года. Иначе, когда он подписывал долговое обязательство в июне, ему казалось, что до следующего июня еще прорва времени. Взятые в долг деньги, доверившись совету надежного человека с конюшни, он поставил на явного аутсайдера с коэффициентом 100 к 1. Лошадь полностью оправдала свою позицию в рейтинге. Пришла последней. Сейчас был вторник. У Энсона оставалось еще 5 дней, чтобы достать 1000 долларов и утихомирить Дункана. Это было вполне реально. А вот как рассчитаться с Бернштейном? Мысль об этом заставила его поежиться. Хорошо, что у него хотя бы есть немного времени. Обеспокоенный финансовыми трудностями, Энсон стал каким-то чересчур настойчивым, а это редко идет на пользу дела. Когда страховой агент слишком навязчив, страховать ему ничего не удается. Начало недели не задалось, но Энсон был профессионалом и по натуре оптимистом, поэтому он надеялся, что к выходным все наладится. Взявшись за молоток этой обшарпанной двери с облупившейся краской, он кожей чуял, что удача вот-вот ему улыбнется. И вот Энсон смотрел на Мэг Барлоу, которая стояла в дверном проеме и разглядывала его своими огромными небесно-синими глазами. При виде этой женщины, как прикинул Энсон, она была на год или на 2 моложе его. Кровь в его жилах побежала быстрее. Так бывало всякий раз, когда он встречал женщину, пробуждавшую в нем желание. Она была высокой, на пару сантиметров выше его, широкоплечий и длинноногой. Оранжевый пуловер выгодно подчеркивал соблазнительную грудь и тонкую талию, а черные брюки плотно облегали стройные идеальной формы бедра. Ее каштановые волосы были перехвачены сзади зеленой лентой. Не красавица. Рот чуть великоват, как и нос. Однако более чувственной, более роскошной женщины Энсон еще не встречал. Они некоторое время смотрели друг на друга, затем ее полные губы расплылись в улыбке, обнажив ровные белые зубы. «Добрый день», — сказала она. Не без усилия Энсон взял себя в руки, и его лицо обрело отработанное за долгие годы выражение предупредительного внимания. «Мисс Барлоу, меня зовут Джон Энсон, National Fidelity, страховая компания. Мы получили от вас письмо». «Конечно, конечно, входите». Все еще чувствуя, как колотится сердце, Энсон проследовал за ней через темную прихожую в просторную гостиную. В огромном дровяном камине горел яркий огонь. Перед камином стоял большой диван, на котором могли спокойно разместиться 4 человек. В эркере располагался овальный стол, а на нем портативная печатная машинка, куча бумаг, копирка и словарь Вебстера. Едва войдя в комнату, Энсон понял, здесь давно не наводили порядка. Повсюду пыль и грязь, и от этого комната выглядела такой же неухоженной, как и дом снаружи. Женщина подошла к камину и теперь стояла спиной к огню, сложив руки на бедрах и глядя на Энсона. Смущенный ее насмешливым взглядом, Энсон остановился у окна. «Какой прелестный сад!» — сказал он. «Должно быть, вы им гордитесь». «Муж гордится», — усмехнулась она. «Он думать ни о чем другом не может». Энсон повернулся. Его взгляд скользнул по ее телу. «Это его профессия?» «Не совсем. Он спит и видит, чтобы это было так, но пока работает в магазине Фрэмли в Прутауне. Заведует отделом садоводства». Она махнула рукой в сторону дивана. «Присаживайтесь же, мистер Энсон». Он обошел диван и сел с краю, взволнованный ее близостью. Она расположилась на другой стороне. «Фил, мой муж, хочет, чтобы я застраховала свои драгоценности. Сама я не вижу в этом необходимости, но он настаивает. Каким будет годовой взнос?»
«Говорите, они стоят $1000?»
«Фил так говорит. Я, конечно, сомневаюсь, хотя все может быть».
Энсон ощутил смутную тревогу. «Могу я взглянуть на них?»
«Конечно, сейчас принесу».
Энсон проводил ее взглядом, от ее грациозной походки у него пересохло во рту. Пока хозяйка отсутствовала, он сидел неподвижно, уставившись в камин, наблюдая, как языки пламени лижут дрова, и чувствуя, что его лицо начинает гореть. Вскоре Мэг вернулась с потертой шкатулкой в руках. В ней оказалась дюжина старомодных побрякушек, какие можно найти в любой антикварной лавке. Такое барахло обычно скупают на аукционах в надежде на то, что хоть что-то окажется стоящим. Энсон недоуменно посмотрел на женщину.
«И это все?»
Она кивнула. «Но ведь эти безделушки не стоят и $50. Какая уж там 1000? Боюсь, за них и 50 никто не даст».
Мэг смущенно рассмеялась и присела рядом, забрав шкатулку из его рук. «Я так и сказала Филу, но он заявил, что это старинные украшения. И кто знает...» «Что ж, простите, что отняла у вас время, мистер Энсон. Надеюсь, вы на меня не сердитесь».
Энсон ощутил запах ее духов. Трудно было сказать, что это за аромат, но он ему нравился.
«Все в порядке», — ответил Энсон. Разумеется, на самом деле он так не считал. Ему пришлось потратить целый час, чтобы добраться сюда. Все это время он мог преспокойно заниматься делами в Прутауне.
«Ладно, раз уж я здесь, позвольте поинтересоваться, как у вас обстоят дела со страховкой. Я имею в виду дом. Мало ли, пожар, ограбление».
«С этим у нас все в порядке», — сказала Мэг. «Дом достался мужу от матери. Естественно, он застрахован. Как это не печально для вас», — добавила она с улыбкой.
«Ну что ж», — он вновь скользнул взглядом по ее фигуре и снова ощутил прилив желания.
«Но раз уж вы все равно здесь, то, может быть, проконсультируете меня по одному вопросу?»
Мэг замолчала и пристально посмотрела на него. «Без проблем. Что вас интересует?» Уходить Энсону не хотелось. Рядом с этой женщиной ему было на удивление комфортно. От камина исходило тепло, сгущавшиеся за окном сумерки создавали атмосферу интимности.
«Я пишу рассказ».
Она откинулась на спинку дивана, и огненные блики заиграли у нее на шее.
«Как раз связанный со страхованием. Есть у меня одна задумка. Вы должны сказать, сработает ли она».
Энсон перевел взгляд на пишущую машинку, стоявшую на столе. «Вы пишете рассказы?»
«Надо же чем-то себя занять. Правда, мне еще не удалось продать ни одного, но как знать». Она улыбнулась. «Фил не особо много зарабатывает. Если бы мне удалось опубликовать рассказ, я могла бы купить себе что-нибудь из одежды».
Мэг снова улыбнулась, и Энсон неожиданно подумал, что она не очень-то и счастлива. Эта мысль возбудила его еще больше. Мэг встала.
«Раз уж вы согласились помочь мне, почему бы нам не выпить? Правда, у меня только виски. Будете?»
Энсон заколебался. Было чуть больше 5 часов. Рановато для выпивки, однако он понял, что хочет выпить. «Почему бы и нет?» «Спасибо». Мэг ушла и через некоторое время появилась с подносом в руках. На нем стояла бутылка виски, 2 бокала, содовая и ведерко со льдом. Приготовив напитки, она подала бокал Энсону и, взяв другой, расположилась прямо на полу рядом с камином. В комнате становилось все темнее, но включать свет она, похоже, не собиралась. Энсон услышал, как по стеклу забарабанили первые капли дождя, но не обратил на это внимания, полностью поглощенный созерцанием Мэг.
«Так вот, тот рассказ, который я пишу», — заговорила она, глядя в огонь. «Речь идет о женщине, мечтающей сорвать большой куш. Ее приятель работает в кассе аэровокзала. У нее имеются кое-какие сбережения. Она страхует свою жизнь на $200 000, а затем они оба ждут крупной авиакатастрофы над океаном. Ждать им приходится 1/2. Новость мгновенно разлетается по аэровокзалу, молодой человек вносит имя своей возлюбленной в список пассажиров,